Глава 12. Пирожки и кочевишки. Пахучие травинки залезли Авке в ноздри. Он зажмурился и зачихал. Потом выбрался из сена по плечи. Кругом зеленел обширный луг со стогами. На горизонте туманно синело что-то вроде города. Не было никакой подземной черноты. В безоблачной вышине лучисто сияло солнышко. Авка подвигал руками и ногами. Кажется, ничего не болело. Ой, нет, болело, под глазом. Но это ерунда, не в первый раз. Авка вылез из стога, собрал с себя сухие стебли. Посмотрел под ноги. Он стоял среди обычного клевера и желтых цветков под названием утят. Может быть, они растут прямо на спине одного из китов? Поди, разберись. Авка понял, что без помощи местных жителей ему ну никак. Оглянулся. И опять удача. Местный житель вышел из-за стога и приветливо сказал Авке: «Доброе утро!» Это был мальчик. Удивительный мальчик. Сразу видно, что очень воспитанный и ничуть не задиристый. Примерно Авкиного возраста. Или чуть постарше. Пухлые щеки мальчика были чистыми, синие глаза умными, а светлые волосы длинными до плеч. На мальчике был белый костюм с отглаженными брюками и короткой курточкой. Из-под ворота наружу пышно выбивался зеленый бант с белыми горошинами. В тыквагонской столице так одевались, и то не всегда, а для концертов. Юные певцы и скрипачи. А здесь, может быть, в этом краю все мальчишки такие? Авка снял с мятых штанов еще одну травинку и вежливо наклонил голову. «Доброе утро!» «Признаться, я никого не ожидал тут встретить», — улыбнулся мальчик. Он просто излучал доброжелательство. Думал погулять в этом безлюдном месте, пополнить запас поэтических впечатлений, тем более, что такая славная погода, и наконец-то появилось настоящее солнышко. Иду, и вдруг такая неожиданная встреча. «Извините, если я помешал вам», — в тон собеседнику отозвался Авка. Надо было приспосабливаться к местным обычаям. «Ничуть не помешали, наоборот. Я просто удивился, вы будто с неба упали». Авка глянул вверх, мигнул от солнечного света. «Пожалуй, так оно и есть». «О, вы хотите сказать, что попали сюда из верхнего мира?» «Боюсь, что так», — признался Авка. «Я забрался в дупло, долго спускался куда-то. Потом меня чуть не поглотила большая черная пустота, еле спасся, и вот». «Как это замечательно! Я до сих пор не был знаком ни с кем из верхних жителей. Мои бабушка и дедушка были оттуда». Но я их, к моему горькому сожалению, не помню. Ох, но вы, кажется, ушиблись. Наверное, стукнулись глазом о колено. Такое случается при падении с высоты. А что, заметно? Взгляните сами. Вежливый мальчик достал из кармана зеркальце. Авка глянул. Да, синяк под глазом был полновесный. Скажем, как после выяснения отношений с кем-то из одноклассников. Это не об колено, вздохнул Авка. Он считал, что не следует делать тайну из своих приключений. Это я сам себя кулаком, чтобы искра из глаза. А иначе как разогнать темноту? О-о-о, снова обрадовался мальчик. Так не от этих ли искр загорелось нынешнее солнышко? Ведь мы до сих пор жили при всяком случайном свете. Искусственное солнце у нас делается в мастерских и подвешивается над каждым кварталом и площадью. Они похожи на фонари. А настоящим солнцем мы знали понаслышке. Очень ждали, что оно наконец появится. И сегодня утром такая радость. В городе будет праздник. А давно ли оно появилось? Около 2 часов назад. Тогда это не я, вздохнул Авка. Я звезданул себя по глазу всего 2 минуты назад. И сразу свалился сюда. Нет, это вы. Просто вы очень долго падали, а показалось, что быстро. Это называется эффект темпорального сжатия. Нам объясняли в школе. Правда, я не все понял, потому что с физикой и математикой, увы, не в ладах. Другое дело – словесность и риторика. Оно заметно, подумал Авка, и вежливо заметил. Видимо, у вас в школе очень сложные программы. Для кого как? У меня, к сожалению, чисто гуманитарный склад ума. У меня тоже. И я не понимаю, неужели искры из глаза могут зажечь настоящее солнце? Конечно. Солнце может вспыхнуть от чего угодно, если его очень долго и очень сильно ждут. И кроме того... «Что?» — опасливо спросил Авка. «Как я понимаю, эти искры были частью вдохновенного горения, не правда ли?» Постите, как это? Но вы же ударили себя, чтобы одержать победу над черной всепоглощающей пустотой, не так ли? Ну, да. Значит, вы совершили подвиг. Какой там подвиг? Искренне воспротивился Авка. Я с перепугу. Подвигу ведь все равно, от чего он совершился. Рассудительно заметил мальчик. Главное — результат. И результат вот он, сияет. Подождите, у меня сочинилось вот что. Мечтал весь наш глубинный мир, что вместо маленьких светил взгорелось общее светило, и чтоб на всех его хватило. И вот пришел сей светлый пир. Да вы настоящий поэт. Пухлые щеки юного стихотворца стали розовыми. Не совсем настоящий, но я стараюсь. Одно мое стихотворение было напечатано в газете «Глубинные новости» по поводу открытия нового фонтана. Там, на мой взгляд, есть неплохие строчки. Мальчик возвел к небу глаза и почти пропел. «Хвалить мы будем неустанно всех тех, кто подарил фонтан нам. Всему воскликну миру я. Прекрасно, светлая струя». «Замечательно», — сказал Авка, почти искренне. «Я рад, что вам понравилось. И, может быть, нам пора уже познакомиться?» «Конечно. Меня зовут Август Головка, а уменьшительное имя — просто Авка». «Замечательно. А мое имя — Пунти и Закваска. Одноклассники и родители зовут иногда сокращенно — Пуня». И он тихонько вздохнул. «Но это временно. Когда я начну печататься всерьез, то возьму себе поэтический псевдоним». «Какой?» — с интересом спросил Авка. «Потому что Пунти и Закваска явно ждал этого интереса». «Я думаю, Лучезар Крылатый. Как вы считаете, это не очень претенциозно?» «Что? А, нет, что вы, в самый раз. А уменьшительное имя можно сделать Лучик. Ну, будь то маленький луч. Тоже по-поэтически». «Вы правы. Если хотите, я так и буду вас звать. Прямо сейчас». Авка, по правде говоря, чувствовал, что не лишним будет подсластить отношения с местным жителем. «Пригодится». «Я, конечно, не возражаю. Наоборот, расцвел Пуня Лучик. Это послужит мне как же, даже как бы лишним толчком к поэтическому развитию. Дело в том, что я не мыслю себе в жизни другого занятия, кроме стихотворного труда. Я изложил это даже в своем поэтическом кредо». «В чем?» «Вы не знаете, что такое кредо?» Изумился Лучик и смутился. «Ох, извините». «Кажется, знаю», вспомнил Авка. «Нам говорили на уроке истории. Это вроде как главная установка. Такое основное понятие». «Да, и вот как оно у меня звучит. На свете дела лучше нету, чем быть прославленным поэтом и воспевать весь мир вокруг. И будет каждый тебе друг. Потому что каждый поэт должен ко всем испытывать дружеские чувства. Вот я увидел вас и сразу». «Я тоже», — сказал Авка, уже совсем без всякой хитрости. «Потому что Пуни Лучик и правда был славный. Может, в Авкиной школе кто-то и хихикнул бы, бзяка-задавака. Но Авка видел, что у Лучика сыплет свои стихи не для хвастовства. Это он из безоглядной любви к поэзии. Тут уж ничего не поделаешь. Зато добрый. Только, пожалуйста, никому не называйте мой полный псевдоним». Он осторожно попросил будущий Лучезар Крылатый. «Это пока тайна. Вы ведь не выдадите?» «Конечно, нет. Выдавать чужие тайны – это самая подлая гугнига». Лучик удовлетворенно кивнул. Видимо, что такое гугнига, в этом мире знали. «Скажите, Авка, а у вас есть какая-нибудь тайна?» – спросил Лучик очень деликатно. Авка не удивился. Кажется, у них с Лучиком намечалась дружба, а в этом случае всегда принято делиться тайнами. «Конечно, есть», – вздохнул Авка. «Иначе зачем я бы сунулся в тот пустой осокой, очертя голову? Но это долгая история. Рассказать?» «Разумеется». И Пуня Лучик с размаху уселся в сено. К своему блестящему костюму он относился с поэтическим небрежением. Авка сел рядом и рассказал все с самого начала. По звенку, муку-вуку и свои планы. Лучик был хотя и поэт, но не бестолковый. Суть вопроса он уловил быстро и деловито высказал свои суждения. По его словам, БЧП была никакая не пустота, а скорее всего обрывок старого гравитационного поля, то есть силы тяготения. Она думала, что кого-то растворяет, а на самом деле только пропускала сквозь себя и сваливала сюда, в подземный мир. За долгое время здесь набралось столько всего, и вещей, и живых существ, что начала развиваться своя особая цивилизация. Насчет китов здесь тоже слышали, но до них еще очень далеко. И помочь Авке сможет, пожалуй, только председатель Пуука, подземного универсального ученого круга, знаменитейший и все знающий академик Ука Двуполовинус. «До него, наверное, не добраться», — загрустил Авка. «Я постараюсь помочь. Мы немного знакомы. В прошлом году он выступал у нас в школе с лекцией про вывернутое пространство, а я читал ему стихотворное приветствие. Мы рады, что вы здесь, глава Пуука, великий наш Двуполовинус Ука, и пусть же осеняет нас всегда прекраснейшая ваша борода. Потому что у него седая бородища, во, как два крыла. Он потом подозвал меня и говорит: юноша, у вас талант, заходите как-нибудь в гости, поговорим о музах. Но я не заходил, конечно, стеснялся. А теперь можно попробовать». Да, на самом деле удача не оставляла Авку. Может и правда, до встречи со Звенкой не так уж далеко. Идем скорее. Лучик с готовностью поднялся. По луговой траве они зашагали к синевшему вдали городу. Но почти сразу Авка спохватился. Ох, а как я с таким синяком-то? Что скажут люди в вашем городе? Скажут, герой, когда узнает, что это ты, зажег солнце. Во время беседы они незаметно перешли на «ты». «А не попадет», — поежился Авка. «За что?» «Мало ли. А раньше тоже зажигали. А их за это на костер или в темницу». Авке вспомнились кое-какие факты из уроков истории. «Не попадет. Наоборот, будут прославлять и благодарить. Хотя...» «Что?» — испугался Авка. «Если бы даже и то, чего ты боишься. Страдания облагораживают человеческую жизнь». Авка сказал, что не хочется ему облагораживаться таким способом. Некогда это. И вообще. «И все-таки я тебе завидую», — вздохнул Лучик. «Нашел чему?» «Да я не про костер и не про темницу, а про те страдания, которые уже есть». «Из-за Звенки. Мне бы такие. Любовные муки поэту во как нужны. А их у меня еще ни капельки не было. Да и вообще никаких». «Совсем никаких страданий», — посочувствовал Авка. «Только мелочь всякая. Например, объяснение с папой, когда он узнал про переэкзаменовку по математике. Правда, одно серьезное страдание имеется, но я уже претерпелся. Потому что никуда не денешься». «А какое оно?» — осторожно сказал Авка. «Ты ведь и сам видишь». «Ничего я не вижу. Где оно?» «Посмотри на меня как следует». «Ну, смотрю. И что?» «Разве у меня поэтическая внешность?» «А разве нет? И прическа, и бант?» «При чем тут бант? Поэты должны быть стройные, сталии, а я...» «Девчонки меня зовут Пупу, то есть Пуня Пупсик». Лучик и правда был кругловат, не только лицом, но и телом. Пухлые формы слегка распирали тесный костюмчик. Но Авка деликатно утешил нового приятеля. «Не переживай, по-моему, ты вполне». «Вполне, от слова полный, ага». «Я не это хотел сказать». «Что не говори, а все равно». «Да я сам виноват, и здешние законы природы. Ты погляди вокруг внимательно». Авка и без того заметил, что природа здесь с причудами. Например, он пускал на ходу пуниным зеркальцем зайчиков. По траве, по кустам. И эти солнечные блики превращались в желтых бабочек. Неподалеку прошли две ярко-зеленые коровы. Вокруг летали круглые, плохо различимые предметы, похожие на блюда с бутербродами и большие полупрозрачные тыквы. Авка почти не удивлялся. Мало ли что бывает в незнакомом мире. И к тому же, такое ощущение, будто ты спишь. Лучик щелкнул пальцами. Перед ним и перед Авкой повисла в воздухе большущая глиняная миска с поджаристыми пирожками. У Авки моментально побежали слюни. «Бери», — вздохнул бедный Пупу, — «все равно пропадать». «Почему?» — перепугался Авка. Он уже успел надкусить изумительный пирожок с малиновым вареньем. «Да не тебе, а мне. Мучная пища мне полностью противопоказана. А я не могу удержаться. Пончики и плюшки люблю так же, как стихи. И стоит о них подумать, как миска или поднос, нате вам, перед носом».
«И каждый так может?»
«Не каждый, а у кого яркое поэтическое воображение. Но у меня-то оно как раз такое». «Плохо твое дело», — подумал Авка, не забыв при этом сживать второй пирожок. Он ведь завтракал-то давным-давно в другом мире.
Послушай, Лучик, ты это, боись с собой? Проявляй силу воли. Вот тебе как раз и будет страдание. Польза и для поэзии, и для тела.
Не могу, со слезинкой в голосе признался Лучик. Думаешь, я не пробовал? Это сильнее меня.
Тогда придумай мучной стряпне замену.
Посоветовал Авка и съел 5 пирожок. Миска все не улетала. Такую, от которой не полнеют.
Например, сумрачно сказал Лучик, он тоже ел пирожок. Безнадежно так.
Ну, например, у вас тут разводят капусту.
Конечно, пирожки с капустой я тоже люблю.
Не смей думать о пирожках. У нас, когда мама начинает солить капусту, от каждого кочана остаются кочерышки. Они очень сладкие и полезные, в них витамины. А потолстеть от них совершенно невозможно. Посмотри на меня.
Лучик с печальной завистью посмотрел на поджарого тонконогого Авку.
Авка все же подумал. Интересно, а у меня есть поэтическое воображение?
Кыш, приказал он миске с пирожками, которые не убывали.
Зажмурился и представил медный тазик с кочерышками. Открыл глаза. Ура! Тазик был тут как тут, а пирожков след простыл.
Бей, велел Авка Лучику. И захрустел кочерышкой сам. Ну как?
Ну, с большим сомнением отозвался Лучик. Жевал он без радости.
Не ну, а прекрасно. У тебя же богатое воображение.
И что с того?
Вот и вообрази, что это самая прекрасная еда.
Что-то никак.
Какой же ты тогда поэт? Извини уж, но тогда ты так навеки и останешься. Пу-пу.
Нет, Лучик вцепился зубами в кочерышку, как тигр в пойманную дичь. Даже зарычал тихонько. И сгрыз хрустящее угощение в 3 секунды.
Вот так и живи дальше, наставительно произнес Авка. И повторяй заклинание.
Какое?
Сейчас досочиняю.
Авка вдруг тоже ощутил в себе стихотворные способности.
Минутку. Вот.
Очень вредные пирожки и пышки, хоть у них весьма приятный вид. Лучше от капусты кочерышки. Можно грызть их даже до отрыжки. Это ожирением не грозит.
О-о-о! Изумился будущий поэт Лучезар Крылатый. И сам не заметил, как сгрыз еще кочерышку.
Неужели это ты? Сам? Сейчас?
Ну да.
Значит, ты тоже поэт.
Нет, что ты. Я раньше никогда не сочинял.
А здесь это от того, наверное, что ты рядом. От тебя исходит поэтическое излучение.
Ну уж, с удовольствием смутился Лучик.
Конечно. Ты только смотри, не отказывайся от кочерыжек.
Ладно, а ты все-таки поэт, несомненно. Какая блестящая рифма, кочерыжки, отрыжки. И какая аллитерация. Тревожный звук так и перекатывается в строчках.
Авка не знал, что такое аллитерация, и скромно молчал.
Лучик же явно завидовал Авкиным стихам, хотя и скрывал это за восторгом.
«Знаешь что, давай я подаю эти строчки тебе», — нашелся Авка.
«Ну что ты?»
«Нет, правда, я даю».
«Но это же будет нечестно, если я их себе...»
«Они все равно почти твои. Если бы мы не встретились, я бы никогда их не сочинил. Все дело в твоем излучении».
«Ну, если ты настаиваешь».
«Изо всех сил настаиваю», чтобы совсем убедить Лучика, Авка хитро добавил. «Только я попрошу одну награду».
«Любую».
«А какую?»
«Когда ты станешь знаменитым и будут напечатаны твои книжки, ты мне подаришь одну со своей подписью».
«Конечно».
«Мало того, я даже посвящу тебе поэму с этими самыми строчками.
Про кочерышки.
И она будет называться «Страдания поэта при выборе между телесной и духовной пищей». А еще, если ты позволишь, я напишу поэму про любовь. Про твою. Потому что своей у меня пока не было».
«Ох, нет, чуть не забыл. Это же тайна».
«Да ладно уж», — махнул рукой Авка. «Тайна — это ненадолго. Все равно придется рассказывать и вашему двуполовинусу, и китам». Иначе как сдвинуть материки?
Ох, Лучик, а я ведь босиком. Неудобно как-то в таком виде к академику.
Дело в том, что ни башмаков своих, ни фонарика Авка, разумеется, не нашел. Наверное, БЧП забросила их в другое место. А может, и правда растворила.
Наоборот, это хорошо. Сразу видно, что ты после опасного путешествия.
Значит, можно браться за поэму? У меня уже родилось несколько строчек. Послушай.
Ноет, как разбитая коленка, чувство под названием разлука. И стрелой, пущенной из лука, я лететь к тебе мечтаю, Звенка. Эти стихи понравились Авке всерьез, сильно, даже в глазах защипало. Потому что скуластая, зеленоглазая Звенка некрасивая. Удивительно ярко вспомнилась опять. Знала бы она, в какие дали ради нее угодил Авка. Лучик, идем скорее.